Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять ноль пять в Москве.
Шестое октября, воскресенье. Доброе утро, друзья. Это «Утро» на «Говорит Москва» 94.8 FM. В студии она. Человек, которую помнят 90-е, восхищаются нулевые и все еще любят 10-е. Вы можете подумать, что она старая, но нет, она просто легендарная. Евгения Фомина.
Да, это Виктор Петров, который, как это ни странно, все еще жив. Доброе утро, друзья. Наш координат, смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм.
Господи,
боже мой, мы в телеграме, говорит МСК, бот латиницей в одно слово. И 7373948, это телефон прямого эфира. Артем Антонов уже здесь и желает нам хорошего эфира.
Да, друзья, сегодня давайте по таким...
Серьезнее!
В смысле серьезнее, я хочу по обязательным вопросам пройтись. Все не очень плохо на улице, говорят, что будет мокрый снег с дождем, поэтому холодно. И, в общем, давайте держаться вместе, приближайтесь поближе к приемничкам. Если приемнички старые, они прям греются, я серьезно говорю.
Не очень близко, пожалуйста, будьте столь любезны.
Не подбегайте. Деревенский парень пишет: вчера не вау эфир был? Деревенский парень, вы серьезно?
А Рамси Болтон желает нам уже, вот что надо делать по утрам. Я вот знаю, Рамси Болтон, у него все время одно и то же на уме.
Да, и напоминаю, я сегодня это сделаю только два раза, в начале и в конце, что мы специально для Евгении Фоминой открыли телеграм-канал, называется.
Который ведет Виктор Петров. Слабо? Вот это я понимаю.
Я, серьезно, я тебе говорю, я наиграюсь, отдам тебе, вот прям честно, все сделаю.
Я же сказал, короче, там будет 1000 подписчиков, я выложу туда свою голую фотографию. Я же тебе пообещала.
Здорово. Я думаю, что 1000 подписчиков будет в нескольких случаях. Первый случай, если ты не только выложишь голую фотографию в трусах, но и без трусов, это первый случай.
Ну, я же сказал, если голая, значит, она без трусов.
А, да, хорошо. И второй случай, если ты вот в таком виде придешь на интервью со мной, когда там будет 100 подписчиков.
Я думаю... Что-то ты очень рано, знаешь, нет, ради 100 подписчиков я не буду раздеваться. Холодно, холодно на улице, дождь со снегом.
Главное не количество, а качество, ты же понимаешь, да?
Давай дальше.
Ладно, давайте пообсуждаем новости, которые поприходили в пятницу, в субботу. Оппозиционеры, которых не допустили к выборам в Мосгордуму, задумались о Госдуме. То есть это не...
Главное не останавливаться.
Не до фигуранты, не до московского дела. Решили, что раз не получилось на маленьком попробовать... Ну, в целом-то они протестировали, как это работает, да?
У них как-то не очень.
Да.
Ну, в смысле, у них не работает.
Ну, но, возможно, проблема в масштабах. То есть... Мыслить масштабнее им проще. Они решили вот перейти на уровень повыше, и к 2021 году не исключают возможности в том, что они прям всей толпой пойдут в Госдуму. У нас к вам вопрос сразу. А как вы к этому относитесь? То есть готовы ли вы поддержать этих людей? Видится два варианта развития событий, да? Первый вариант, то что... Нет смысла допускать и проводить в Госдуму недееспособных людей, которые не смогли вот в своей песочнице разобраться и там победить, но теперь очень хотят победить-то подальше. И второй вариант, что этих людей незаслуженно не пустили в Мосгордуму, поэтому прямо сейчас, чтобы восстановить справедливость, надо их, значит, поддержать. Надо поддержать, надо, значит, топить за вот этих... Сколько их там? И просто написано про раз, два... Ну, про двух, но на самом деле я думаю, что их будет побольше, да, думаю, человек 20, хорошо, вот этот пул 20 самых активных, туда входят все люди, которые с 27 июля по 8 сентября очень много времени проводили
на улице.
В автозаках и на улице, дышали свежим воздухом.
Слушай, нет, Вить, на самом деле, у них, кстати, очень даже неплохой шанс есть, потому что, как мы знаем, Элла Памфилова нам все время обещает какое-нибудь изменение законодательства, она говорит, что нужно изменить систему сбора подписей, что нужно здесь упростить, здесь облегчить, здесь еще чего-нибудь. Поэтому к 2021 году вполне возможно, что система будет попроще, и она кого-нибудь из них допропустит.
Ну, хорошо.
Вот тут-то мы с вами, ребята, и удивимся. Тихо-лих спрашивает, видно ли? Да, видно, видно.
Видно ли телеграм-сообщение? Да, друзья, у нас, возможно, не всегда приходит все вовремя, но мы обычно все это видим и читаем, если еще есть такая возможность.
Давай, слушай, спрашиваем.
Да, давайте.
Поехали. 7373948, слушаем вас, здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро, Евгения и Виктор.
Доброе.
Виктор, 26-й, благодарю за эфир, Подмосковье. Мое такое личное мнение насчет вот депутатов, которые немножечко, как говорится, ну, начали там шевелиться. Мне все равно, кто там он, какого, откуда, что и чего, обозначь программу. Так, значит...
Да вы понимаете, да никто же не обозначает программу.
Благодаря своей программе выполню ее. Если я не выполнил там месяца через 3, через полгода, то, значит, просим в сторонку отойти. Вот такое мое субъективное, то есть личное
Виктор,
мнение.
Виктор, это все круто, но так должны действовать все депутаты, которые пытаются избраться, правильно? А как им выполнять свои обещания, если они еще, ну, не, как бы не в инструменте, не в агрегаторе, не на площадке, не на платформе?
Потом 3 месяца и полгода не маловато ли?
Да.
Ну, какие-то рамочки-то должны же быть, правильно? Зачем их поставили... И другой вопрос, за что они деньги получают? Ну, сделай то, что обещал, или как-то там, ну, хотя бы к этому подведи, как говорится, свое. Ну, вот в таком духе, только так. А зачем они тогда нужны-то? Только рот раскрывать, руками топать и ногами хлопать. Это уже, знаете, уже надоело.
Ну, то есть у вас есть сомнения по поводу дееспособности данных граждан в плане работы в Госдуме?
Уважаемый Виктор, я еще раз напоминаю, обозначьте свою программу. Если ты
Виктор,
не выполнил...
Виктор, минуточку, а вы читаете программы-то? Их же никто не читает.
Ну как это не читает? Ну я не знаю тогда.
Ну вы лично читаете?
Ну для мебели их тогда выбирать, так что ли?
Так вот так выбираем же, спасибо. Ну я не говорю про всех, ну в общем, по факту, вы же... Когда говорят депутат Госдумы, такой-то, такой-то, вы же не обращаете внимания, какой. Ну, то есть, вот имя, фамилия вам, скорее всего, незнакомые.
Ну, подожди, есть у нас там пятерочка, десяточка, пятнашечка самых известных.
Да, ну, это такие, как это называется-то, лица того или иного, как это, не собора, как это, как... Созыва, да, я слово забыл.
Соборы тоже, да, но это в другом месте.
Вот, ну серьезно, давайте попробуем представить, вот очевидно, что есть, у вас в любом случае, вы понимаете, о ком мы говорим, да, вот эти 20 человек, которые постоянно куда-то кого-то тянули с 27 июля, вот есть у вас, ну, хоть малейшее доверие к этим людям или желание, возможно, отомстить системе за то, что вот эти...
Поэкспериментировать, опять же.
Поэкспериментировать. Мы как-то часто экспериментируем. Знаешь, эксперименты в стране раз в 20 лет — это слишком часто. Доброе утро.
Здравствуйте.
Я что хочу сказать, что они, если туда попадут, то будут своими заявлениями просто развлекать всех, как в свое время всех развлекал Жириновский. Сейчас он давно потух, что называется, сдулся, а они теперь как бы будут выполнять его роль, которую он играл 20 лет назад с какими-то своими призывами, лозунгами.
Простите, а как вас зовут?
Олег.
Олег, смотрите, в чем это плохо? Ну, то есть нету ощущения того, что Госдума действительно прям... эффективный орган власти прямо сейчас, правильно?
Наоборот, есть полное ощущение, что она вообще никакой не орган власти.
Вот,
она,
ну хорошо, у вас
для штамповки принятых в других
Олег,
местах решений.
У вас есть такое мнение, хорошо. Но тогда, наверное, интереснее будет смотреть на персонажей, которые вас развлекают, ну, если они все равно ничего не принимают, никаких решений. Ну зачем? И чем на того же сдувшегося Жириновского? Разве не так?
Да, на них будет интереснее смотреть, но поскольку я считаю, так сказать, это мое личное субъективное мнение, что пользы от них никакой, это слишком дорогое удовольствие развлекаться таким образом, что они просто не нужны, будут эти или те будут развлекать, не будут развлекать.
Да почему не попробовать новое? По вашей логике, почему тогда не попробовать новое? Вы говорите о том, что они будут развлекать, и это, грубо говоря, по вашей логике, это их минус, но почему нет? У нас
но дело есть... в том, что вот они могут принять решение, чтобы выполнить там свои предвыборные обещания, да, но денег на выполнение этих решений нет, и деньги вообще не они выделяют, деньги выделяют в правительстве, и поэтому вот у него предвыборная программа отличная, проголосовали за выполнение этой программы, все здорово, а Минфин говорит, извините, денег нет, и все на этом закончится, поэтому развлекают, они не развлекают. Смешно нам или не смешно? По-моему, это слишком дорогое удовольствие, вот это заведение.
Ну,
подожди, заведение мы отменить уже никак не можем, поэтому давайте работать с тем, что есть, во-первых.
Интересно.
А во-вторых, слушай, а ты не думаешь, что ребята подойдут серьезно к вопросу?
А, окей, хорошо, серьезно.
У меня есть ощущение, что развлекают-то как раз персонажи не первого созыва.
А,
скажем. Не единожды созванные. Вот так это назовем.
Не единожды созванные, не единожды выбранные, да. И знаешь, есть ощущение того, что если ты приходишь в цирк, то ты хочешь видеть цирк. Ну, то есть, даже если в цирке начинается какое-то серьезное драматическое произведение, то ты ему не веришь.
Да, это все время думаю, что тебя разыгрывают.
Да, ты ждешь хука обратного, да, вот есть такие шутки, это мета-юмор называется, да, когда, в общем-то, ситуация смешная, с тобой говорят не смешно, с тебе пытаются донести что-то очень серьезно, ну, вот там наши коллеги этим иногда занимаются, шеф этим занимался, например, да, и ты вот... И вот ты находишься в таком неловком ощущении, от него кайфуешь. То есть ты, грубо говоря, хочешь посмеяться, но вот вроде как общество вот такое смеяться над этим запрещает. И вот ты сидишь и думаешь, как бы решить эту ситуацию. Ровно то же самое будет с этими людьми.
Почему? Почему ты так считаешь? Почему ты отказываешь людям в возможности делать серьезную политику?
Предположим, что эти люди действительно придут не устраивать митинги, а
слушай, делать... Слушай, митинги, какой-то... между прочим, не смешная история. Там ребят закрыли нормально так.
Ну, да.
Смешно?
Не, сейчас кого-то простили, понимаешь?
Кого-то простили.
С кем-то начали разговаривать. То есть, на самом деле, с митингами, еще, я думаю, что... Так, месяца два, я думаю, что мы будем разбираться. Я имею в виду, что со всеми московскими делами, вот тех кто, людей, которых не закрыли, или которых уже закрыли, но они не хотят закрываться. Там вот, очень долгая будет история. Они пока там... Я думаю, что это типа Кокорина и Мамаева, только вот на уже общественных гражданах. Типа, понятно, экстраполировать вы не умеете на себя. Ну, давайте на вашем примере покажем, да? Иди сюда, вот сюда садись. Кто ты? Павел Устинов. Хорошо, вот туда иди тогда. Вот примерно так это работает. И...
Мы пока не поняли, как это работает.
К сожалению, а мы не поймем пока.
Потому что у нас пока слишком... Во-первых, у нас нет прецедентного права, а во-вторых, у нас слишком мало прецедентов, в принципе.
Как это должно было работать? То есть, почему Мосгордума вот и в этой ситуации является неким таким, как это назвать-то, краеугольным камнем? Потому что ты, грубо говоря, на мышках пробуешь то, что потом будешь пробовать на людях.
Ну, как ты сейчас взял и обесценил работу Мосгордумы сразу. Кстати, знаешь, еще тоже интересный момент. В Мосгордуме мы за них не платим. Они там бесплатно трудились бы.
Да.
А тут этим ребятам
поэтому
такие
риски нулевые.
Нифиговые зарплаты
положены. Риски нулевые. Вот да. Я про то и говорю, что в Мосгордуме риски нулевые. Да ладно, давай почитаем сообщение чуть-чуть.
Если бардак нельзя предотвратить, его нужно возглавить. Голосуем за фриков, будет весело, предлагает Рамси Болтон.
23-й пишет, что Госдума еще никто цирком не... Я не Госдуму цирком назвал. Я привел аналогию. Давайте не будем путать. Да там все хороши, но вот эти персоны лично мне особо неприятны. Эти персоны вы о ком, 34-й? О тех, кто сейчас, или о тех, кто не отобрался?
Не знаю. Вот мечта, понимаешь, голосует за КПРФ. Она как голосует за КПРФ 30 лет последние, так и продолжает. Потому что человек постоянный.
Ну вот.
Постоянство – залог успеха.
Ну, мечте нравится...
Парламентская оппозиция.
Я хотел дальше аналогию с цирком продолжить. Типа, советские представления вот эти вот, да, когда лошадка по кругу бегает, эквилибристы где-то вон там вот, да, под потолочком. Или как...
Барышни в серебристом костюме.
Да.
И... Девочка на шаре, опять же.
А люди, которые там пользуются глобальной паутиной или смотрят там, на Запад, они хотят цирк Дюсселей. Они хотят вот этот вау-эффект.
А ты что хочешь?
А я не хочу. Я хочу, чтобы все работало. Я хочу, чтобы, наверное, был меньше отклик, да, и, наверное, больше молодых шло. и в политику.
Вот, не... самый раз, пожалуйста, вот они тебе и придут, молодые да бодрые.
У этих людей для меня непонятна мотивация, зачем вы туда идете. То есть вы пробовали раз, два, три, десять, не прошли. Есть куча других инструментов и агрегаторов, где можно себя применить. Ну, создайте вы... благотворительное общество, ну, помогаете людям, да, ну, прямо вот, чтобы ну, помогать делом, да, не людям, которые в этом нуждаются по причине здоровья, а людям, которые в этом нуждаются по причине несправедливости власти, например, да, вот, вот есть фонд, вот тот же самый там, вот, как они называют, ФБК, да, вот,
да. Это,
ну, вот вы только направляете деньги не на то, чтобы расследование устраивать, а вот прям прийти и сказать, тебя обманули, давай мы тебе поможем.
Не... Слушай, ну это тоже все слишком мелко для депутатов Госдумы. Тебе не кажется, что должен быть более какой-то масштабный подход к работе? Ну какой-то, чтобы не обманывали глобально, а не каждого конкретного человека. Да. Ну что это за ерунда?
Давай передохнем, послушаем Вайса. Доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте, Евгений Викторович. Ну, во-первых, я хочу несведущим напомнить, что митинги и демонстрации по поводу выборов в Мосгордуму начались еще задолго до официального рассмотрения профильными структурами избиркома, что подтверждала и Мария Захарова, в том числе и глава Центра.
Это не было так масштабно.
Но дело в том, что это все по лекалам Запада. Сейчас, например, в Конгрессе Соединенных Штатов Америки рассматривают закон по санкционным, персональным санкциям по схеме Магнитского. Поэтому и глава ФСИН уволился, потому что он попадал под этот список. Как и генпрокурор, как и глава Минюста и прочие лица, которых не пускают США.
Главе ФСИН исполнил 65 лет, ну что вы.
Поэтому еще хочу сказать, что... Да перестаньте, это просто отговорки. Просто эта информация была ему задолго уже известна, как начались эти митинги и те лица, которые
пострадали. Да, поэтому он сидел такой, типа, вот прям ровно в день рождения тогда уволюсь.
Но не будьте такой наивной, Евгения. Поэтому
ну, Вась,
не надо удивляться,
а вы не будете таким конспирологом.
Конспирологи, мы 20 лет говорим о конспирологии, это конспирология уже на наших границах в виде войск Соединенных Штатов Америки и их союзников. И мы все говорим, что это конспирология. Я просто хочу сказать в заключение, что наивным, так называемым, несведущим, что творится в Госдуме, это верхушка, которая отстаивает интересы правящего класса. И у них одна программа. Подсесть на безбедную, за исключением очень немногих людей, подсесть на безбедную зарплату, чтобы получать потом жирную пенсию. Пенсия депутатов порядка варьирует сейчас в среднем от 200 тысяч рублей.
Вайс, смотрите, полностью с вами согласен, но почему не...
Виктор, я просто еще хочу доказательство. Вот те представители КПРФ, которые в Мосгордуму избирались, у них-то вот такие пункты, которые вообще не сочетаются ни с коммерческой, ни с политической конъюнктурой, то, что творится внутри России, в том числе за ее пределами. Я уж не говорю о тех...
Ты уже тоже потерял
спасибо,
мы,
спасибо,
нить, правда?
Спасибо, да. Нет, Вась, все понятно, все очень интересно, но мы про
задиалог... Смахивает на винегрет с капустой.
Ну, за диалог. Я к тому, что, ну, окей, мы понимаем, что люди, которые приходят в Госдуму, по общественным, то есть складывается впечатление, что они туда приходят за деньгами, правильно?
Да.
Ну, это же не так.
Наверное, поэтому там очень много действительно богатых людей, по-настоящему богатых,
да.
Ребят. Вот не как вам кажется, что вы богатые, а вот нормально богатые.
Ну, то есть это прям люди, которые, возможно, даже сейчас есть люди, которые что-то хотят изменить. Вопрос, что у них не получается, да? Ну, либо там получается, но вы это не видите. Либо у них какой-то очень сильно хитрый план, и тоже можешь допустить, да? Ну, то есть они... Сколько длится созыв Госдумы? 4 года, правильно?
5.
Ну, 5 лет даже. Ну, то есть, план-то может быть на 5-летку, а мы начинаем их ненавидеть сразу. Ну, то есть, выбрали,
мы
ненавидим.
Мы их еще даже не выбрали, а уже ненавидим.
Не, мы выбрали, ненавидим.
Мы вообще
ненавидим.
Довольно последовательные ребята.
Да, то есть, кого мы больше хотим ненавидеть в этом году? Пусть будешь ты.
Следующие 5 лет.
Да, это будешь ты. Вот как-то так это работает. Хайп, деньги и власть, пишет деревенский парень.
Рамси Болтон вот поддерживает меня в... отрицание конспирологии, говорит, сейчас до масонского заговора дойдем. Дойдем обязательно, Рамси Болтон. Мы уже бежим к нему.
А 65-й говорит, что мы радионяня.
Мы радионяня есть, конечно. А вы наш маленький детский сад.
65-й.
Повеселимся в нашей песочнице.
В следующем сезоне мы так наше шоу назовем. Вот радионяня.
Я боюсь, что это запатентованный товарный знак.
Почему?
Ну, мне кажется, что это запатентовано. Нет?
Ну, сделаем радио Нюня.
Радио Нюня — это ты, Петров. 7373-94-8, слушаем
доброе
вас,
утро,
здравствуйте.
Доброе утро, Виктор, Евгения. По поводу Госдумы, да, еще можно?
Да.
Возможно, не напрямую некоторые товарищи идут за деньгами, прям, чтобы их заработать, да?
да?
Ну, как-то пролоббировать свои интересы, возможно, в том числе. Пример приведу. Вот, мать моего, господи, одноклассника моего сына, как бы, ну, она работает в министерстве, неважно в каком. И, ну, они вот сейчас, дети ходят в 5-й класс, за стой перешли. И, то есть, она, в принципе, ну, вот мы с ней общаемся, беседуем, она напрямую говорит, что, да мне, в принципе, как бы, ну, ну, не особо там важно, как там мой будет учиться. Главное, что я потом устрою, думаю, и все. То есть, человек заранее знает, что, в принципе, особо упираться не нужно. Главное там оказаться. Вот и все.
Слушайте, а у нее такой неплохой план, согласись. У нее ребенок в 5-й класс ходит, а она его уже в Думу спланирует. То есть она как бы вообще не парится.
Товарищи, друзья, мне кажется, что мы просто чуть-чуть уходим в сторону от темы, которую собирались обсуждать. А мотивация людей, которые сейчас у власти, ну, мы можем перечислить пункты, да? Вы нам не откроете новую вселенную, когда говорить о том, что это связи, это деньги, это неприкосновенность депутатская в каких-то случаях, да, это близость к Кремлю, не знаю, ну, дорогу меньше времени надо тратить, машину тебе дают красивую, что-то еще. Вопрос в новом поколении. Вопрос в тех людях, которые поднимали на уши Тверскую. Вопрос в тех людях, которые швырялись пластиковыми стаканчиками в представителей силовиков. Вот, вот эти смелые парни и девушки, они вызывают у вас доверие. Вот прям доверие. Вот прям вы хотите встать и пойти за ними.
Ну, конечно. В количестве каком? Ходили за ними по Тверской. Ну, да, вот, пожалуйста, эти люди теперь за ними пойдут, дорогой дружочек.
Я человек как эксперт по митингам, потому что они каждый раз в субботу или воскресенье. Да. Я могу сказать, что ну, я могу проследить эту корреляцию. Да, там ну, человек 1025, 6, 10, 30.
Последний раз полтинник был.
В Москве, да, в Москве. Они да. могут поддержать. Ну, если мы это экстраполируем на регионы, то они не получат большинство в Госдуме, но какой-то там процент они могут получить легко, да, вопрос. Но им нужно зарегистрировать партию. А я напомню тебе, что с этим тоже бывают легкие проблемки. Давайте послушаем вас. Доброе утро. Здравствуйте. Как вас зовут?
Здравствуйте.
Здравствуйте, Ольга.
Ольга.
Вы знаете, конечно, льготы имеют не последнее место для депутатов в Госдуме. Это и служебная машина, жилье, и пенсия, зарплата, неприкосновенность.
Так, понятно, дальше.
Такие пенсии в России у нас, и как живет остальная Россия, депутаты первые должны показать пример, как в Советском Союзе. Ткачиха приезжает на сессию совещания и обратно на свое место работы. Вот, они должны первые. У нас и Совет Федерации, и на местах депутаты. Очень много органов вот этих, и оклады какие у них непомерные, и льготы, и пенсия. Это уже напрягает.
Спасибо, спасибо.
Слушай, вот я не знаю, когда ты, Николай Валуев, тебя действительно интересует, какая у тебя будет пенсия?
Да, нет, я тебе больше скажу. В каждом созыве процентов 80, наверное, депутатов не интересует вообще этот вопрос. Никогда уже он закрыт.
Льготы какие-то, пенсии, машины.
Именно поэтому мы так сильно их и ненавидим, понимаете? Мы всегда хотим стать богатыми, и мы ненавидим богатых. Ну, то есть, вот это вот такой когнитивный диссонанс внутри в нашего сознания. Вот у нас
Это простая человеческая психология, никакого диссонанса здесь нет.
Мы стремимся быть теми самыми ненавидимыми людьми, которые сейчас для нас являются там, антагонистами, вражинами, которых мы не любим всей душенькой своей, всей православной внутренностью. Понимаешь, что ты на меня смотришь?
Да еще душеньку у тебя и православную внутренность.
Ну, она вот, я потом тебе покажу. Ладно, давайте завершать эту тему, почитаем прям пару сообщений.
Депутатам за границу нельзя ездить. Вот, а деревенский не пойму, парень Виктор... говорит, что очень уважает богатых.
СЛД пишет, не пойму, Виктор, то мы будем обсуждать Гудошникову и Фомину в конце концов или нет. Так, для того, чтобы мы начали это делать, вам нужно подписаться на канал «Раз-два шоу» по латинице в Телеграме. Там мы набираем 100 подписчиков, и я уговариваю Фомину на интервью. Если будет 1000, Фомина обещал раздеться. Вот как-то так.
Звягинцева пришла и говорит, господи, зачем ты в это подписываешься?
Нет, а что так продешевило-то всего 1000?
Но, с другой стороны, он же все равно не будет на этом зарабатывать никаким образом. Мы же понимаем, что тысячи там не будет никогда.
Лучше бы заработали. Вы что? Почему тысячи не будет?
Девочки,
зачем вы?
Любимые, дорогие, я...
Фомина, ты что?
Честное слово.
Подешевила.
Я наиграюсь, отдам вам этот телеграм-канал, вы будете там делиться.
Бесплатно. Все заметили. Бесплатно. Нам отдает
Витюша. Когда наиграюсь, да.
Когда он будет приносить прибыль.
Нет, когда наиграюсь.
Сколько там будет? В этот момент.
Я не могу тебе сказать. Я
ну просто знаешь, твои вот сейчас сколько там у тебя? 3 человека подписчиков?
73.
73 человека. Вот с 73 человеками я играть не хочу ни во что.
Да ладно тебе. Это да. Лучшие люди страны. У нас новости. Девять тридцать в Москве, 6 октября, воскресенье. Доброе утро, здравствуйте. Это утро, говорит Москва, 94.8 FM. В студии Евгения Фомина
и Виктор Петров. Я только что подписался на его телеграм-канал раз-два. Там подожди. Уже целый 81 подписчик. Да, и уже сразу сказала, что как пишется.
Раз-два шоу, да. Внимание. Это правда, это никакого серьезного в этом повода нету. Там не будет супер-пупер уникального контента. Там, скорее всего, будет очень много веселья и очень много лайфстайла. И это не канал...
Твоего?
Ну, в том числе, я там из Сербии постил что-то. Я вот ездил...
Я видел, что ты смотрел сербский Sky News. Да. Бывают же проблемы у людей. О, Господи.
Я приехал в Сербию, и у меня реально было там 2-3 часа, чтобы просто понаблюдать, что происходит там на телеке. Ну, пока мои коллеги отсыпались перед съемками, я мог посмотреть. И мне бы стало интересно, а о чем говорят в Сербии? Оказалось, вообще не о том, о чем в России. Вообще.
О чем говорят в Сербии?
Брекзит. В основном об этом.
А почему это Сербию так волнует?
У них прям там countdown они ввели, то есть, типа, обратный отчет. Прям до Брекзита 30 дней. И понеслась. Ну, может, я такой канал включил, вот эти Sky News. Может быть, он именно на это, как вот Евроспорт, там вот эта вся тема, да?
Ага.
Но
Brexit, Brexit TV?
Да, но было интересно. Был раздетый Фомина будет, пишет наблюдатель. 100 человек, будет интервью. 1000. 1023 пишет. 1000 у Петрова. 10 тысяч у Петрова не будет никогда. Да я и не стремлюсь. Серьезно, я наиграюсь, вот сделаю интервью с коллегами, которых вам уже анонсировал. И, скорее всего, я его отдам той же самой Фоминой или вообще отдам Звягинцевой. У Звягинцевой там жизнь насыщенная, она все тянется в разные стороны, как резиночка. Вот будет там для вас тянуться. Будет интересно.
Слушай, Петров, вот иногда ты так рекламируешь, что лучше бы не надо.
Да нет, серьезно, я же говорю еще раз, это соцэксперимент, скорее социальный эксперимент. Мне интересно, сколько активных людей слушают наше шоу по утрам. То есть люди, которые, ну, действительно...
У которых есть телеграм.
У которых есть интернет, да. Раздетый Фомино и люди, у которых нет телеграма, зарегистрировались в телеграме. У меня куча там таких людей, вот из 82.
Я понимаю, что 82 человек, 80...
83, попрошу обратить внимание.
Вот, ты понимаешь, да, а еще трое, это мы со Звягинцевой.
Нет, Звягинцеву... А, я Звягинцеву сам подписал, да? Я это сделал для того... Просто я никогда не заводил телеграм-каналы. Мне было интересно, как это работает. 83-й, это я, пишет Артем, Челябинск. Челябинск! Вы нас слушаете в Челябинске?
Артем, вы молодец.
Да, вы крутой.
Вот, да. Ну, у вас точно есть интернет.
Хотите быстрее? Пожалуйста, подписывайте своих друзей. Я не против. Здесь нормальная активность.
Насильно.
Ну, можно насильно. Или скиньте мне, я их сам подпишу. Все, все же решаемо. Ладно, давайте обсуждать новости, потому что
давай,
именно для этого...
Давай, ты привел здесь... классную феминистскую новость. Обожаю
да,
феминизм.
Очень меня это радует. Первый в истории выход в открытый космос двух женщин планируется на 21 октября. Его выполнят астронавты Кристина Кук и Джессика Мейер, сообщили в НАСА. И меня это так радует. Меня так радуют эти люди, которые так долго добиваются равноправия между мужчинами и женщинами. Так долго мычат вот по этой волне феминизма на коне вороном, да? А потом делают вот такие
ошибки. Мычат по волне на коне вороном. Вы понимаете, да, что у Петрова хорошие выходные? Он в Сербии, ты не просто так ездит.
Да, конечно. И они делают анонс новости, в которой, ну, вот столько неравноправия, да? Вот не чувствуете?
Чувствуем, конечно.
То есть,
ну, я-то сразу почувствовал. Смотрите, я вообще неравноправие чую носом за версту.
Мужчины выходят в открытый космос почти каждый раз. Но это не анонс...
Почти каждый день.
Ну, нет, каждый раз, когда туда прилетает новая экспедиция, один из этапов исследования, он все равно предполагает выход в открытый космос. Как минимум для того, чтобы протереть иллюминаторы, которые постоянно у них пачкаются. Есть робот Федор, который для этого создан, казалось бы. Но он уже на Земле, да? Он же на Земле уже?
Да, уже давно. И ну больше вот. Никогда никуда не полетит.
Не, сказали, доработают. Сказали, сделают из него робота Федора.
Федор Федорович?
Федор Федорович, да.
Понятно, идем дальше.
Да, так вот, давайте об этом. О двух женщинах. Две женщины выйдут в космос. И это
начинает, событие.
Да, и это начинает так теперь. Вот, милые дамы, вам не обидно? Вам не обидно, что вас до сих пор считают слабее? Вас до сих пор считают ниже мужчин, нет? Вам не обидно?
Я тебе больше скажу. Есть такая журналистская база «Надколы», ты знаешь, где телефончики разные, да? Вот там люди по-разному подписаны. И очень часто ты набираешь фамилию какого-нибудь космонавта, какой-нибудь женщины-космонавта, и там будет вторая женщина-космонавт, третья женщина-космонавт, ну что-то вот такое.
А понимаешь? До какого момента они будут считать?
Я не знаю, мне кажется, до последнего.
Как я подписчиков? Да. 82! Да,
как ты подписчик?
80!
Отписался кто-то? Понимаешь, да? И мы до сих пор на это обращаем внимание. То есть, ну, подумаешь, там нет такого, что космонавт и имя и фамилия. Нет, женщина-космонавт, третья по счету, имя и фамилия. Мы до сих пор не можем вот этого из себя изгнать, что ли. Ну убрать вот это из своего сознания.
И мне интересно, дорогие друзья, вы как, действительно считаете, что...
Женщины второй сорт.
Ну, не то, что женщины второй сорт.
Я ждала этого вопроса, думаю, сейчас вот ты договоришься.
У вас возникают, как бы это сказать, опасения в том, что женщина может не справиться с работой. Понимаешь, о чем я?
Понимаю.
Ну, то есть, откуда это все пошло? Когда мы бегали обезьянками еще... Ну, когда вот не было ничего.
Слушай, почему мы с тобой все время, когда оказываемся в эфире, ты начинаешь мне рассказывать про какой-то палеолит и мезозой?
Ну, окей, я пытаюсь...
Просто интересно.
Просто если говорить о корнях этой проблемы, она там.
Давай.
То, что физически женщины, которые рожали и вынашивали детей, не могли ходить и охотиться и собирать ягодки. Да? Этим занимались мужчины. Поэтому мужчины были жизненно необходимы для женщин. А вот женщины для мужчин жизненно необходимыми не являлись. Потому что чисто теоретически прожить жизнь без женщины можно было, а прожить жизнь без мяса и ягодок нельзя.
Но это будет последняя человеческая жизнь.
Ну, отдельные конкретные особи, да. Она не продлит свой род, определенно точно. Да. Но в конце концов, как-то же появились различные варианты хомо. Видимо, не всегда находили женщину. Иногда это был медведь.
Вот, интересно, что твои предки нашли? Мне кажется, там какая-то вот... Ладно. Какой-то древний твой предок тоже нашел что-то не то.
Ну, короче, ну вы поняли, о чем я говорю. Вот возвращаемся к проблеме. Ну, вот есть очевидная проблема в том, что... Виктор, остановитесь, опять криво про эволюцию, молодой патриот. А объясните,
молодой
в чем...
Молодой патриот Виктор не может иначе. Нет, он любит про эволюцию.
Ну, я не так сильно люблю про эволюцию, сколько, наверное, люблю криво о чем-то говорить. Я упрощаю. Безусловно, там очень много неточностей. Вы наверняка знаете это лучше. И вот все вот это, и через 2-3 года, возможно, я буду такого же высокого полета, как вы. Но давайте сейчас сосредоточимся на теме, которую мы пытаемся поднять. Что такое?
Женщина тоже человек. Пусть идет в армию и на пенсию в одно время с мужчиной.
Вот, понимаете?
Рамси Болтон, подождите, с чего вы взяли? Женщина вообще не человек, она совсем не справляется.
Самое обидное, знаешь, что в этой ситуации?
Ну?
Что на протяжении многих тысяч столетий женщин не допускали к работе, где не требуется физическая сила. Это депутаты.
Врачи.
Депутаты, врачи и какие-нибудь руководители. Вот где не надо ходить и махать руками, вот где надо просто сидеть и контролировать. Не допускали.
Потому что женщина – это неконтролируемая гормональная бомба, да? Где-то тут написал мне кто-то, Михалыч, по-моему. Ну, просто люди же продолжают
вот,
угнетать женщин.
Самый угнетаемый класс в настоящее время – белый гетеросексуальный мужчина, пишет Михалыч. Да!
Бедный Виктор Петров. Бедный Виктор Петров. Я сейчас заплачу.
Я не белый, я розовенький.
Поросеночек.
Да.
Поэтому... Кажется, мы нашли твоего предка.
Далеко. Нет, там пишут, что это была коза.
Была коза?
Ну, я не уверен.
Не знаю.
Смотрите.
Слушай, а это сейчас вообще не противозаконно, то, что мы говорим?
Нет, а мы же не принуждаем к этому. Ну, у вас есть наглядный пример, что это неправильно. Вот я. Вот так не должно быть, понимаете, да?
Слушай, они начали сексистские шуточки себе позволять. Это отвратительно, конечно. Посмотри, женщина — друг человека. Сами женщины друг к дружке относятся как второсортно. Это все влияние мужчин, пишет нам Ирина. Кстати, это правда. Потому что, смотри, очень часто мы встречаем какие-то высказывания женщин в стиле: «Ой, ну я с женщинами не очень дружу, мне как-то с ними не так интересно, я предпочитаю общество мужчин». Тем самым, как бы тоже нивелируя и низводя интеллект женский и способность коммуникации. Чувствуешь? Ну, реагируй как-нибудь, чувствуй, заслуживай.
Ну, чувствую, да, хорошо, давай. Ну, я понимаю, о чем ты, да. И самое обидное, что если сейчас, например, в России какой-нибудь закон примут, что женщины могут служить, об этом также так долго будут говорить. Вот мы также будем открывать нацкол и звонить первой женщине в армии, первой женщине рядовой, первой женщине сержант, первой женщине вот это вот, потом вторая женщина рядовой, вторая женщина.
Да,
и
да,
вот,
да.
Ну, то есть, это же, ну, вам не кажется, что это больше неуважение к женщине, нежели чем ограничение ее в правах? Вот это вот. Типа, мы тебе дали.
А тебе все время надо что-то, да, с женщиной сделать? Да либо нет. В правах ее ограничить, либо вот так вот ее не уважать. Просто... 7373948, я хочу мнение наших слушателей по этому поводу, потому что мне кажется, что Викторы уходят в упоротый феминизм.
Я не вхожу в упоротый феминизм, мне наоборот кажется, что этого не должно существовать в целом. Ну, то есть у нас есть очевидные разницы между полами, да, у нас есть очевидные физиологические разницы в организмах. И, ну, из-за этого...
Из-за этого, между прочим, станет популярным твой телеграм-канал.
Со всеми вытекающими из этого последствиями есть очевидная разница в работе наших организмов и там, нашего мышления.
Тогда почему феминистки на этом так акцентируют?
А ты не заметила, что феминистки акцентируют об этом внимание не очень большой промежуток времени в месяц? Вот мне кажется, что это как-то связано со всеми физиологическими гормональными...
Я так и думала, что это вот рано или поздно ты должен был к этому прийти. Ну, черт возьми, ну что ж такое-то?
Так, все, давайте общаться с вами.
Трансерман считает, что женщины все время пытаются привлечь внимание к чему-то важному, показывая голую грудь на улице. Это мы сейчас про радикальное движение какое-то говорим, Трансерман. Они там не очень...
Деревенский парень, мы обязательно пойдем дальше, прям совсем скоро. Очень хочется услышать вас. Итак, вопрос такой. Вы чувствуете необходимость, вот, как бы это сформулировать так, чтобы это было просто? Вот,
ну,
просто,
давай.
Ну, просто мне совсем не просто сейчас, глядя на Фомину, да? Но вот вы чувствуете, что вы не доверяете женщинам в каких-то вопросах? Ну, то есть в вопросах фундаментальных, важных, жизненно важных вопросах вы не готовы довериться прекрасной даме, вы чувствуете, что она с этим справится хуже? Или есть какие-то вопросы, в которых вы не доверите свой вопрос женщине?
7373948, телефон прямого эфира. Кстати, это довольно любопытно. А насколько ты сексист в быту?
А в смысле?
Ну, в прямом.
Максимальный типа, сексист.
Максимальный сексист, да?
Ну, я действительно считаю, что если женщина несет тяжелые сумки, я должен ей помочь. А если вопрос о зарабатывании денег, то женщина может не зарабатывать.
Доброе утро, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Лимузин.
Да, Лимузин,
наконец.
Вы знаете,
конечно, так вот, по логике вещей, конечно, женщины там слабый пол и так далее, но практика жизненная показывает, что ничего подобного. То есть как-то все женщины сели за руль последние 30 лет и ездят, что было трудно себе представить там в 80-е годы, ну, то есть это были какие-то вообще единицы.
Это в России.
Ну, в России.
В приличных странах раньше начали.
Нет, это понятно. Я говорю сейчас не о том, что... А я вообще про женщин. И некоторые дамы просто иногда в таких областях себя проявляют. И в управлении, и там где угодно. То есть приходится мириться с тем, что таки да, в общем-то.
Приходится мириться?
Приходится мириться, смотрите.
Ну да, приходится мириться именно с этим. Потому что как бы в сознании не совсем укладывается, что так должно быть. Но оно так есть.
Как? Как? Что женщина тоже человек? Или как это назвать?
В общем, да. Так что флаг им в руки. Пускай занимаются, чем хотят, если это, так сказать, если они успешны в этом направлении.
Вам не кажется, что вы больше сексист, чем я в данном случае тогда?
Нет.
Ну, спасибо за ответ. В общем-то, и поговорили. Вот интересно, когда к Минске относится так же, как она к людям, ей это не нравится. Значит, в глубине души она понимает, что не права. Артем, Челябинск.
Ну, не очень поняла.
Ну, грубо говоря, что...
Пример хочу,
Артем. Как только ты начинаешь... Я понял, о чем Артем. Как только ты начинаешь к женщине, от женщины требовать ровно того же самого, что женщина требует от мужчины, ну, грубо говоря, мы с вами же равноправные, да, ребята? Ну, почему ты не зарабатываешь столько, сколько я? Почему я должен платить за тебя в ресторане, например, да?
Попробуй не заплати, посмотрим, что будет.
А после этого, когда я требую что-то от женщины, Сирин, ну, приготовь мне завтрак. Да как ты смеешь? Что это такое? Я тебе что, кухарка?
Ну, вот. Да, все правильно. Я не понимаю, в чем проблема, а, дальше.
Вот в этом.
По-моему, все логично.
Доброе утро, здравствуйте. Я все испортил.
Вот, понимаешь, кому после этого не задавить.
Как вас зовут?
Здравствуйте.
Алло, доброе утро, Александр, меня зовут. Вы знаете, ну нельзя же от женщины, ну не может женщина быть во всем равна мужчине.
Не может быть, но мы поэтому и спрашиваем, где вот та граница, да, вот где граница, вы перестаете доверять женщине?
Просто, граница — это тяжелый физический труд. Ну вот сейчас мужчина звонил, молодец, он говорит, да, вот женщина села не за руль. Ну, конечно, не сели за руль, это хорошо, это у меня жена ездит, все, да, но не суть. Но вот женщина едет на... Ну вот я недавно видел, женщина едет на фуре, да, ну большая машина так. грузовая, да, и я не то что не представляю, я знаю, что 100%, что если у нее пробьет какое-нибудь внутреннее колесо, не снимет она два колеса и не сама их не спортирует. Она все равно будет кричать по рации: мужики, братцы, помогите, ну, то есть открутите и поставьте. То есть, понимаете, вот физический труд, ну, ребят, ну это же женщина, она должна быть женщиной. И физический труд не то, что я там какой-то, ну, ненавижу женщин, но это не надо им этим заниматься, да, то есть.
Так они этим занимаются, вы понимаете, Александр? Ну, то есть, куча женщин занимается физическим трудом. Куча женщин впахивают поля.
Что такое слово физический? Что такое слово физический? В фитнес прыгать там, как воркаут, это не физический труд, это глупость на самом деле. Физический труд, я вам говорю, вот замените внутреннее колесо у, я не знаю, у белоруса какого-нибудь. Да ну не поменяют.
Слушайте, знаете, что и мужик не каждый поменяет.
И мужчина-то не каждый поменяет.
Ну а женщины вообще не поменяют. Я ж не говорю обо всем. То есть, понимаете?
Знаете, вот бабушка моя поменяет, я вам так скажу.
Да не поменяет.
Поменяет.
Ну, это болтология с вашей стороны, я понимаю.
Нет, это не болтология вообще ни разу. Потому что есть такие бой-бабы, которые скрутят в баранье рук любого мужика.
Да,
ну,
нет,
любого, но много.
Сейчас есть...
Помнишь, знаешь, как у Саши Мирошкиной такая есть блогерша, или блогерка, как я не знаю, как ей больше нравится, чтобы ее называли. В общем, блогер, назовем ее так. Описание в профиле: жму больше, чем твой парень. Это же чистая правда. Okay. Она действительно, скорее всего, жмет больше, чем некоторые мои
Скажи. Да, но сейчас нет необходимости мужчинам вот в этой мускулинности, понимаешь? Вот.
Конечно, абсолютно.
Ходить, трясти мышцами и бить стену.
Ну, перестало быть привлекательным.
Да, именно потому что это стало очень мало. Именно потому что, ну, как бы, если мы считаем привлекательными, все еще считаем привлекательными какого-нибудь спартанца, да, ну, вот вы понимаете, как выглядит спартанец, такой вот 8 кубиков, значит, да, вот и, там мышцы такие, тетехи, вот все вот это вот, да, вот он идет такой, любящий сам себя, то
это
мы...
Это перестало быть привлекательным.
Мы сталкиваемся с проблемой такой, что таких людей очень мало, и таких людей становится все меньше. Таких людей, которые могут... Нет, следят сейчас за собой многие, но вот именно...
Короче, вот... Стиль Шварценеггер?
Ну да, не Шварценеггер, и давай, чтобы тебе было проще, стиль, кто у нас есть такой поднакаченный, но вот не настолько, чтобы, Райан Гослинг.
Райан Гослинг, красавчик,
вот,
вообще,
ну, как-то так.
Огонь.
А мужчина для смены колеса как подсобный инструмент, не более того, мужчины же тоже не пальцем стену сверлят.
Вот Елена Сергеевна права, да. Да, не хватает маскулинности. Если ты для шурупа, чтобы забить какой-нибудь гвоздь, берешь молоток, значит, ты недостаточно маскулинен.
Да, типа, а я должен как войти в стену, вдавить?
Да, ну если уж ты мужик.
Ладно, давай пообщаемся со слушателями. 7373948, доброе утро, здравствуйте, как
здравствуйте.
Здравствуйте, преподавателя по танцам возьмете в эфир?
Берем, вот. Давайте.
Да, значит,
вы достаточно маскулинны?
Но я достаточно, я хочу сказать, что вот когда приходят заниматься танцами женщины, то очень чувствуется, что вот эта вот их мужественность, это абсолютно вынужденное какое-то действие, и когда они понимают и начинают чувствовать вторую сторону, вот, а в танцах это неизбежно, сторону женственности, то видно, что им это не хватало, и им это необходимо.
Необходимо и для чего?
Кажется, ну, это просто внутреннее проявление, и не то, чтобы это у кого-то, да, у кого это есть, у них это есть, а у кого это нет, видимо, у них не было где это проявить или где это получить и для кого. То есть мужчине свойственно быть мужественным и проявлять какие-то галантные действия в сторону женщины, но так как женщины очень сильно уходят мужественность и мускулинность, то у нас эта возможность пропадает. Соответственно, идет вот искажение, которое сейчас можно видеть повсеместно.
А почему
женщины
пропадает?
Слишком мужественные, а мужчины, наоборот, слишком женственные.
Может быть, это за этим будущее?
Я
не знаю, я не очень хотел бы видеть будущее, где мужчины в обтягивающих штанах на тоненьких ножках.
Витя посмотрел на свои штаны и
спасибо.
На свои ножки, спасибо.
Нет, ну, у меня не настолько тонкие. Ну, честно, ну, как бы, какое кому дело? Ну, есть мужеподобные девушки, есть женоподобные мужчины. Ну, они, значит, друг друга
найдут. Есть новая сексуальность, это андрогинность, когда ты не очень понимаешь, кто перед тобой, мальчик или девочка, и это бешено красиво.
Ну, это не настолько новое, да? Как бы не настолько новое, чтобы...
Не в смысле, да.
Но сейчас это в тренде,
это
да.
Это в тренде, такие... это очень красиво.
Ну...
Да.
Мне бы не хотелось, знаешь ли, в какой-то момент времени ознакомиться с женщиной, а потом узнать, что это Олег. Вот. Мне бы не хотелось.
А ты в какой момент собираешься узнать, что это Олег?
Ну, когда-то мы же перейдем на новый этап отношений. Доброе утро, здравствуйте. Как вас зовут?
Здравствуйте.
Здравствуйте, Владислав. Вы мне вот ответьте на простой вопрос. Вот в мое время, когда люди женились, они женились для того, чтобы заводить детей.
Так.
Но гражданский брак, я имею в виду, это официальный брак. Не как вот сейчас называют. Им стыдно признаться, что это не официальный брак, им называют гражданский. Гражданский это...
Так, не надо со мной разговаривать по этому поводу. Я ведущая программы «Русский язык». Я сейчас вас засну за пояс, но просто не хочу. Дальше.
Дальше поехали. На сегодняшний день, когда официально в брак вступают, для чего? Вот у меня простой вопрос.
Для чего вступают в брак?
Если не заводят детей, зачем вступают в брак? Живут по 5 лет, потом разводятся. Для чего в брак вступают?
Во-первых, это красиво.
Да, навязанный институт семьи, я могу еще как аргумент.
Если тратить деньги родителей на ресторан, на...
Почему родителей?
И так далее, потом, чтобы развести, и потом стыдно смотреть родителям жениха в лицо.
Смотрите.
Почему стыдно?
Спасибо. Я...
Почему же деньги родителей? Я вообще сейчас... Потерялась.
Фомина недавно замуж выходила.
Было дело.
Сомневаюсь я, что кто-то оплачивал ее свадьбу, кроме того несчастного, который...
Того счастливца, которому так повезло.
Извините, да, оговорился, того счастливца, который забрал это прекрасное создание из мира холостяцкой жизни. Но вот я к тому, что сейчас все больше и больше людей женится позже, потому что хотят нормально себя обеспечивать, и в том числе обеспечивать собственную свадьбу. Вы говорите о том, что люди живут в гражданском браке, ну, вы назовите это как-то по-другому. Ну, не нравится вам этот термин, назовите по-другому. Мы сожительствуем, не знаю, как-то так. Но просто сожительствуем предполагает, что вы разъедетесь, а гражданский брак предполагает, что вы чего-то ждете. То есть...
Слушай, слово «сожительство» имеет совершенно точную коннотацию, как ты понимаешь, она нас моментально отводит куда-то в область детской комнаты полиции. Ну, ты понимаешь, да, что сразу что-то такое...
Сожитель здесь... возраста 32 лет и да, сбил да, сожительницу да. возраста 28 лет.
Ну, ты понимаешь, да, что коннотация есть?
Да, доброе утро, здравствуйте, как вас зовут?
Доброе утро, Женя и Виктор. Дело в том, что все взаимоотношения между мужчинами и женщинами – это игры, потому что вот в советское время женщины занимались железнодорожными работами и забивали, значит, костыли в шпалы. А сейчас... Женщины, штангисты есть. И вот штангистка женщина с колесом справится, но она будет стоять и ждать мужчину, пока ей поможет он, если она заинтересована в этом. Вот я
зачем считаю, она так. может быть в этом заинтересована?
А у нее нет в данный момент мужчины, а здесь вполне возможное знакомство.
Какое к чертовой матери знакомство? Зачем
нет,
ей
но,
это?
Но, возможно,
Господи, на улице. Ты можешь представить, кто там остановится тебе поменять колесо?
Мне
кто этот человек? Зачем он мне нужен?
Мне очень хочется вернуться к инфоповоду, о котором мы начали говорить, да?
Да.
То, что двух космонавток, астронавток, я не знаю, можно же, наверное, так сказать.
Да, конечно.
Выпустят в космос одновременно. Интересно, а вернут ли их обратно, во-первых, или так, это просто билет в один конец. Мне бы хотелось поговорить с ними, насколько им нравится и их устраивает этот хайп вокруг их гендерности. Ну, наверное, когда вы летите в космос, нужно говорить о том, что вы профессионал, прежде всего, да? Ладно, у нас новости, потом продолжим.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06 в Москве.
Шестое октября, воскресенье. Здравствуйте, друзья. Это «Говорит Москва». Утро на «Говорит Москва» 94.8 FM. В студии Евгения Фомина.
И Виктор Петров. Здравствуйте. Вы
тем
же
временем,
все его ждали.
Тем временем телеграм-канал «Раз-два шоу» набирает оборот, у нас уже 85 подписчиков, еще 15, и
85-й подписчик, это Светлана Антоновна.
Да, еще 15, и будем мутить интервью. Я надеюсь, что мы это осилим до следующих выходных. Небольшой спойлер, на следующих выходных будет Фомина в эфире, и мы сможем как раз с ней побеседовать, если что. Ну, естественно, не в прямом эфире, но будет все там. Я все расскажу, как это я уже придумал.
Да, и раз уж мы начали про телеграм-каналы говорить, то, пожалуйста, да. на наш разийный, ладно, уж это все там Витюнечка у нас развлекается,
нет,
там будет весело.
Безусловно, он важнее.
Наш настоящий радио «Говорит МСК» в одно слово латиницей. Пожалуйста, вот на него подписывайтесь. Там самые свежие новости, там работает вся наша команда, там нет ошибок, там все очень профессионально, красиво и здорово. Радио «Говорит МСК», латиницей в одно слово, все самое свежее и все быстрее.
Ну и у нас есть телеграм-бот, «Говорит МСК-бот» называется, для того, чтобы вы могли нам писать сообщения. Вы это делаете активно, также это можно делать через смс 925-888-948. Твиттер «Собака говорит МСК». Не помню я случая, когда мы что-то читали из Твиттера, потому что обычно люди все-таки пишут нам в телегу. Но если вы нам напишете, мы обязательно это прочитаем. Ну и телефон прямого эфира 495-7373-948. Поговорим о врачах, наверное, да?
Давай. Очень много сообщений приходит о врачах на этой неделе, но мы имеем в виду сейчас не тех, кто увольняется из центра Блохина и у которых там большой скандал, который, если честно, как-то продолжает вызывать вопросы у меня и
да,
у многих.
Да, не то чтобы вопросы, ну, да, то есть прям озадачивание такое. В Саратовской области уволили главврача за перевозку инвалидов в старом УАЗе.
После служеб... С капустой.
Нет, это
другой, да?
Это другой, да. В капусте был позавчера. После служебной проверки своего поста лишился Михаил Сабаев, который руководил Краснокутской центральной районной больницей. И вот не первый раз приходит сообщение о каких-то нечеловеческих условиях, в которых содержатся больные, да? И не первый раз мы начинаем возмущаться. Как так? Как так? Почему? Что нам делать? Я не хочу лечиться в таких клиниках, я не хочу общаться с такими врачами и так далее. А по факту у нас получается что? Что образ врача, он, ну, портится. То есть это не герой, который справляется со своей деятельностью хоть как-то, а это человек, который забивает на собственную профессию и на здоровье граждан. Ну, по факту.
Если вспомнить историю с чудесным человеком, по-моему, в Дагестане это было, он там пьяным принимал...
Да.
Да, помнишь?
Ну и вот отсюда. Ну, и у нас к вам вопрос. А что делать-то? Ну вот что делать врачам? Как им в этой ситуации разруливать? Варианта два, по факту. Правильно же я понимаю? Ну, у нас есть варианта два. Либо вы героически пытаетесь с подручными средствами справиться со сложными операциями, со сложными болезнями или там с простыми болезнями. Ну, вот так же, перевозя там людей на коробках с овощами, перевозя людей в очень плохом транспорте или в чем-то еще. И вариант номер два. сделать, как делают в центре Блохина или где-то еще. Мы просто не будем работать в таких условиях.
Вот точно. Алекс уже сразу начинает. Платить врачам надо нормально, а не копейки.
Алекс, ну назовите хоть одну страну, где врачи государственных клиник получают не копейки. Ну вот назовите хоть одну страну. Если у вас получится, я возьму свои слова обратно. Но насколько я помню, такого не существует. Ну не существует таких вещей. Не существует специальностей, бюджетных специальностей, где зарплата соизмерима с коммерческими специальностями.
Ну, вообще-то нормально так, как бы жизнь устроена.
Ну, да, потому что у вас есть, ну, у врачей и в целом у бюджетников есть другие льготы. И они есть в любых странах. Ну, правда. Новость, все знают, и все так и есть. Так, деревенский парень, что с этим делать? Ну вот, хорошо, у нас есть...
Витя предлагает вариант встать и уйти, сказать, я в таких условиях работать не буду, я вам, знаете ли, не Булгаков.
Не встать и уйти, а поднять...
Канада, вот, пожалуйста, в Канаде обстоят дела с...
Ну давай узнаем, прямо это же быстро, 99-й, я же проверю, смотрите, зарплата...
Врача в Канаде, ну, знаешь, есть ли в Канаде бесплатные клиники?
Зарплата врачей в Канаде.
Вот Витя прямо сейчас взял и начал, давай смотреть, конечно. В США у меня сестра работает в бюджетной больнице, зарплата у нее $9,500. Подойдет?
Где?
В США. $9,500 в бюджетной больнице в США. Рассказывает нам СЛД.
А какая средняя зарплата в Америке? Ну, вот нормально.
В Нью-Йорке дело.
Ну, в Нью-Йорке. Какая средняя зарплата?
В Великобритании и Финляндии бесплатная медицина, большая зарплата у врачей и медсестра получает 4000, видимо, евро.
В среднем среднестатистический работник получает в пределах 4000 канадских долларов. А теперь, внимание, 99-й. И вбиваем, это я имею в виду, что в Канаде получает врач. Средняя зарплата...
В Канаде в принципе.
В Канаде. Ну вот, чтобы вы понимали, о чем я говорю.
Это какие такие льготы у врачей? Даже интересно стало 447-му.
$27.69 в час. Это, то есть, до уплаты налогов среднестатистический работник зарабатывает около 5 местных или 3,5 тысяч американских долларов в месяц. То есть, его зарплата врачей ниже, чем средняя зарплата. Понимаете? Даже в Канаде! Даже в Канаде! Как я люблю быть правым, господи. Эта медсестра получает 4 тысячи долларов, а доктора получают 10-15 тысяч. СЛД пишет, камон, СЛД. Хорошо.
Во-первых, мы говорили о канадских долларах, они несколько отличаются от американских.
Ну, очевидно, да, но 10-15 тысяч, вы серьезно? В Америке. Ну, значит, тогда там будут какие-то... В Америке так не бывает, что просто вы просто так вы получаете 10-15 тысяч. Это не... Ну, то есть, абсолютно серьезно. Вы заставляете меня гуглить еще раз. Хорошо, средняя зарплата...
Вы понимаете, что с Петровым совершенно невозможно? Я сейчас даже молчу, потому что бесполезно.
Он... США... В 2018 году.
Давай, я пока разговариваю с человеком, а ты гугли. 7373948, слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
Ребята, вот вы все про деньги. Мне вот 70 лет будет в следующем 2000-м. Меня трижды врачи спасали. Один раз воспаление легких, второй раз печень. Я помню этих врачей. И последнее, когда руку мне спасал Василий Иванович Евшец, это низкий поклон врачам.
Так, да, это сейчас к чему все?
Вся беда, видите, вы все про деньги, вся беда у нас совсем в другом. У нас верхушка, вот то, что Владимир Владимирович Путин говорит, оторвалась от народа. И Скворцова не на месте. И законодательство неправильное. В этом вся беда. Врачи, которые...
Спасибо. Слушай, вот это все какие-то слова довольно общие. Хотелось бы конкретики какой-то. Вот Алекс, кстати, с конкретикой выступает. Создавать профсоюз, добиваться нормальных денег, сажать главврачей, которые все деньги осваивают под себя.
Игорь Беспрозван пишет, как 4 тысячи меньше 3,5. Мы, наверное, перевели просто деньги из канадских долларов в
да,
обычные.
Да, мы перевели их в американские привычные доллары, да.
Да, слушайте внимательно. Я нашел информацию. Действительно, врачи в США получают много, но они учатся 12 лет. У них 12 лет образования. Итак, в США они должны 4 года учиться в колледже, 4 года в медицинской школе и еще 4 года на курсах повышения квалификации. 12 лет. Ты 12 лет практически не работаешь.
12 лет это после школы?
Да.
То есть он начинает работать, когда ему уже 140?
Ну, 30 там с чем-то. Понятное дело, что у него будет чуть больше зарплата. Да, но Это до уплаты налогов. А налоги в США, ну, они... Для сравнения, в России средняя зарплата, там, приводится, анестезиолог составляет 36,5 тысяч. То есть 433 тысячи рублей в год. Это 9700. Самую высокую зарплату получают анестезиологи в Москве. В среднем, там, это чуть больше, там, 15 тысяч долларов в год. Да? А в США это, там... 200-300 тысяч.
Но... У нас врачи учатся не меньше, но получают копейки, пишет нам Михалыч.
У нас врачи учатся меньше.
У нас врачи сколько учатся? Лет 7, наверное.
Смотрите, Михалыч, мне... Были знакомства с медсестричками и не только. Могу рассказать, как они учатся. Есть образование 6 лет. После этого вы можете повысить свой уровень. Да? Вы идете еще 2 года учиться. Получается 8 лет. Но вы уже работаете. Вы еще в медицинской академии учитесь, уже работаете. Много работаете. В Америке такого нельзя. Ну, то есть в Америке тебя не допустят к работе. Ты можешь работать медсестрой максимум. Вот прям реально.
И то, я так понимаю, времечки так, ну, то есть, сильно много на
то
это.
То есть, там, да, там, 2 часа в день, окей, ты получаешь там 200-300 баксов. У нас налоги 46%, так уж не меньше налоги у нас, пишет Михалыч. Вы со мной спорите о чем? Что в США врачи получают больше? Ну, хорошо, давайте предположим. Мы нашли одну страну, где получают врачи больше, наверное, да? Но давайте вспомним о том, что в США нет бесплатной медицины вообще. Ты за все платишь.
Даже слушай, тоже интересно, знаешь, ты предпочтешь за что-нибудь заплатить или ехать бесплатно на ящики с капустой?
Ну,
такой вопрос.
Вопрос в том, что у нас есть, мы уже это пытались поднимать там 3-4-5 недель назад, вопрос в том, что большая часть населения не готова платить. Ну, то есть нет денег для того, чтобы платить.
Вот сейчас ты поднимаешь уже другой вопрос. Сейчас нам будут рассказывать о том, как...
Ты готов? Низкий... Я готов, да. Я готов платить за дополнительную медицинскую страховку. Я готов...
У тебя, наверное, она есть от какой-нибудь компании, в одной из от одной из многочисленных компаний, в я которых не ты работаешь.
Да, скорее всего, она есть. Да, я думаю, что там, если порыскать, то даже, может, две найду. Хочешь, тебе одну отдам, они одинаковые.
Я, кстати, не откажусь.
Да, вот, и... Камон, ну, большая часть населения — это недоступная опция.
Ну, опять-таки... Что значит недоступное? Если люди будут правильно распределять свои денежные поступления и заранее откладывать на эту страховку, она может быть при единовременном каком-то, при единовременной оплате, она кажется тебе большой. Но на самом деле, если ты будешь на нее откладывать 2-3 тысячи рублей в месяц, то к концу года у тебя как раз накопится эта сумма, которую, на которую ты прекрасно купишь страховку. Что ты так смотришь на меня? Я не очень умею обращаться с деньгами, у меня для этого муж есть. У него он справляется каким-то образом, с страховками и прочим.
Я когда-нибудь с ним действительно сяду и поговорю, мы прям поплачем на кухне. А в центре Блохина врачи получают 170-180 тысяч рублей, и все мало. Лучше поговорить, сколько получают люди на заводах и не плачутся.
Мечта, так это кто на что учился?
Мечта, во-первых, откуда информация про 170-180 тысяч рублей, что ты мне подсказываешь, что это не вообще далеко не все, и там мы говорим про топовые зарплаты, видимо, очевидно.
Да, безусловно.
А, во-вторых, почему вы считаете, что, ну вот, как это называется-то, почему вы считаете, что заводчане, да, можно так сказать, не плачутся?
Заводские рабочие.
Они плачутся?
Очень громко.
Ну да, ну просто, ну, а какая у них есть альтернатива? Ну вот человек-фрезеровщик, какая у него есть альтернатива? То есть фрезеровщик, очевидно, специальность, безусловно, уважаемая, безусловно, тяжелая, и мы ничего не говорим, но она не требует от вас 6 лет обучения в вузе, да?
Кто на что учился, как я сказал,
да?
Только что.
Да, Фомина решил сэкономить время, я решил расшифровать. Да. Уважаемый ведущий, почему вы даете контакты мессенджера Telegram, если его запретили и вообще блокируют? 35-й, смотрите, то, что его запретили...
Не значит, что мы не пользуемся.
Да.
Все.
А еще вам скажу по секрету, что Роскомнадзор, Роспотребнадзор, кто запрещает? Я все время путаю.
Роскомнадзор.
Роскомнадзор запрещает его и пересылает данные телеграм-каналов, которые надо запретить, в телеграм-канале Роскомнадзора. Вот, чтобы вы понимали, как это работает. Давайте пообщаемся с вами. 7373948. Доброе утро, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте.
Да, доброе утро. А вы знаете, почему большая часть, к которой я отношусь, население, не очень адекватно относится вот к жалобам, мольбам врачей?
Ну-ка.
Вот хотите сказать о себе вот лично, да? Ну, не только по себе. Вот случилось у меня тут вот с коленом проблема, да? Я как нормальный человек сначала пошел в приписанную поликлинику. Ну, и, в общем... Вы понимаете, через тобой, в общем, с тобой через губу разговаривают. И везде, куда я не захожу, я слышу только цифры. Вот люди мне интересны, они смотрят на колено, смотрят на это МРТ, что я сделал у своего колена, да? Они посмотрят, 35 рублей, все решим. В общем, от 35 до 80 рублей они все решают. Причем я ходил в 4 клиники, да?
Это бесплатные.
Бесплатные, но они-то отправляют сразу в платные. И вот понимаете, тут вот именно вот в этом-то здесь и подвох, что люди, сталкиваясь с реальными цифрами по медицине, я сейчас не беру медсестры, которые там перевязки делают, да, вот такие вещи. Это, мне кажется, такие святые люди, которые действительно там работают за копейки. А я имею в виду вот врачи, да, вот именно врач уже, ну, в своем большом смысле слова, там, хирурги и все остальное, да, вот эти все травматологи. Ну, я говорю, то есть вот я не могу колено починить. 35-80 тысяч. Я говорю, а где у нас бесплатная эта медицина? Бесплатно там, на улице. То есть вы понимаете, это в четырех, господа, в четырех. И поэтому у людей, естественно, у многих кипит от этого. И вот то, что...
Ну, это тоже не повсеместно, слушайте. Во-первых, просто можно привести точно такой же пример в обратную сторону. У меня есть очень хороший пример с очень дорогой операцией, которую сделали бесплатно. Но это не важно. Дело не в этом. Дело в том, что, знаешь, я в этом смысле очень согласна с Юрием Буткиным, с нашим коллегой потрясающим. Он все время говорит об одном. Он говорит, проблема врачей и отношения врачей и с врачами в России в том, что они не считают, что они оказывают услугу. Им кажется, что у них это какая-то другая история, что они не оказывают услугу, за которую мы платим, либо при помощи наших налогов, либо платим напрямую в кассу, либо еще как-то. А у них там какая-то миссия, служение, что-то еще. Нет, человек, если ты будешь относиться к своей работе как к оказанию услуг, а я, соответственно, буду относиться как к тебе как...
Как потребитель этой услуги.
Да, как потребитель этой услуги. То у нас сразу как-то все на место встанет. Будет намного легче. Мы не будем требовать никаких моральных... К врачам и к учителям. Мы не будем требовать моральных каких-то нравственных качеств от учителей, понимаешь, необыкновенных. Мы не будем требовать от врачей какого-то особенного отношения. Нет, у тебя должно быть. Ты должен быть безупречно вежлив, и ты должен быть компетентен. Потому что ты оказываешь такую-то услугу, и она стоит по прайсу вот столько-то. Либо, значит, я за нее заплатил государству, а государство уже оплатило твою работу здесь. Все очень просто.
Ну, то, что у нас вот именно сам рынок...
Это не рынок, это психология. Психология отношений в этой истории. Понимаешь, я...
А что должно произойти? Зазвонил
своему врачу, говорю, здрасте, я ваш клиент. Фоминан, говорит, не клиентка, а пациентка, клиентка в парикмахерской. А в смысле? Чем ты от парикмахера-то от моего отличаешься? Ну, по большому счету. Ничем, абсолютно.
А сколько должно времени пройти, чтобы это изменилось? Ну, вот сколько
мы должны начать это менять для начала.
Ну, мы это меняем по-любому.
Нет, мы не меняем.
Когда
мы как раз не меняем, мы говорим, ну нет, подожди, ты же выбрал, у тебя служение, у тебя там, может быть, призвание, клятва Гиппократа и все такое. Да нет, ты просто оказываешь услугу, и твоя услуга заключается вот в этом.
У нас получается
да,
две крайности. Классный. Подожди, да?
Да.
То есть, либо, да, ты клиент, и я с тебя сдеру три шкуры за очень простую какую-то консультацию. Это одна крайность. Вторая, ты не клиент, но и ты от меня ничего требовать не можешь, потому что я здесь только потому, что я святой человек, и это мое призвание. Вот две крайности, по факту.
Вот к святому человеку я идти не хочу.
Ну, и к человеку, который сдерет с тебя три шкуры, согласись, неприятненько. Доброе утро, здравствуйте.
Здравствуйте. Как вас зовут? Алло, доброе утро.
Доброе утро. Значит, вы допускаете большие ошибки.
Давайте.
Принципиальные. Пункт первый. Все же медицина, врачи, они должны лечить. А не быть посетителями, как пишет Сталлоне. Вот. Если нет таких отношений, то и медицины не будет. Чисто ты мне, я тебе. То же самое образование. Вот вы довели до услуги образования. Услуга медицина, услуга полиции.
Да, это правильно. Потому что когда ты платишь... Почему? Ты платишь за услугу, ты можешь чего-то потребовать от человека.
Второе.
Нет, объясните, почему неправильно. Объясните, я доказал свою точку зрения, докажите вы свою.
Вы ничего не доказали.
Почему?
Вы доказали гайдаровские бредни, повторили, не более того. Ничего вы не доказали.
Даже не очень знаю, кто такой Гайдар, поэтому не очень хороший пример.
Ну это ЕГЭшник, что ж делать с вас взять-то, если вы Гайдара не знаете, ничего не знаете.
Так, дальше.
Дальше вы говорите, что на медицинскую страховку можно откладывать.
Да.
Вы получаете зарплату 15 тысяч рублей. Напрягитесь, пожалуйста, вычтите 13%, 5-7 тысяч.
Возьмите себе вторую работу и получайте не 15 тысяч рублей. Возьмите себе третью работу и получайте еще 15 тысяч рублей. Идите к черту, работайте. Вы надоели. ныть о том, что у вас нет денег.
Самое обидное, что ты же на следующей неделе на один день уйдешь, а мне потом с этими людьми расхлебывать твое «идите к черту», понимаешь?
Дорогой мой, понимаешь, я работаю столько, сколько очень мало кто работает, поэтому я имею полное право так говорить. Вот. Собственно, все.
Нет, это понятно.
Очень просто.
А нам СЛДС...
У тебя вообще сколько работ там? 3, 4, 5? 5 работ у Виктора Петрова. Не надо задавать вопросов Виктору Петрову, есть ли у него деньги на страховку или нет. Конечно, есть. На 5 ты работах работать.
Я просто не очень удачно устроился на 2, поэтому там как бы есть...
Потому что призвание, видимо.
Да.
Ты здесь сюда пришел, что делать? Оказывать услуги?
Кайфовать.
Нет, ну ты же оказываешь услугу, правда?
Ну, в целом, да. Ну,
вот, или у тебя призвание, ты здесь...
Нет, смотрите.
Миссия у тебя журналистская, прости господи.
Вот, сейчас, да, на примере радиоведущего попробуем объяснить вот по позицию Фомино. Если бы я пришел сюда не оказывать услугу, то я бы вел эфиры скорее музыкальные. Давайте говорить честно, да? То есть у меня была бы музыка, у нас было бы очень много шуток и все. Мы здесь пытаемся работать в формате, потому что вы пришли сюда за этой услугой, да? Мы пытаемся работать в новостном формате. Ну, такой альтернативный не слегка, но тем не менее. Как-то так. Если я прихожу к врачу, который оказывает мне услугу, то тут есть два момента. Сразу, да, какие плюсы в этом? А. Я понимаю, что от него ждать и что от него требовать. И Б. Если он мне не нравится, я иду к другому.
Конечно.
Который делает это лучше.
Конечно.
Конкуренция. А этот, когда останется без денег, например, уже не сможет ни на кого сетовать, кроме себя.
Ну, потому что он плохо оказывал услуги, плохо учился в университете, плохо, не знаю, все что угодно. Его пломбы вываливаются через 2 года. Поэтому зачем я пойду к такому врачу?
Вот, Михалыч пишет, работники языка и ручки объясняют, как работать на 3 работах. Давай, Евгений, поработай инженером хотя бы на 2 работах. Михалыч, я работал инженером на 2 работах. И что? Ну, мне это не нравится, да, но это не означает, что я... Это невозможно. И я уверяю вас, Женя, если прям очень сильно потребую, ну, предположим, что может произойти? Ну, у Жени наконец-то появится кляп вот такой во рту, и она не сможет говорить с вами, может только писать. Она сможет только, там, работать руками.
Оу. Она... Перспективки-то как-то не очень.
Даже в этой ситуации она будет не безнадежна для нашей радиостанции, если вы понимаете, о чем я. Но.
Витя!
В целом я не вижу причин, почему она может пойти. Короче, вот как-то так. Как-то так. Давайте еще один звоночек примем и будем уже прощаться с этой темой. Доброе утро, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Я в эфире, да?
Да.
Да, ну я вот. Конечно, не согласен вот с ведущей вот в том плане, что она объединяет разные работы. Учитель не может 2-3 работы брать, как, допустим, эта девушка.
Репетитор.
Девушка может
на 5 работах
работать. Если она может уложиться в 8-10, пускай в 20-часовой рабочий день.
Вот, учитель прекрасно заканчивает свою работу.
А учитель не может так учить. Хирург не может так лечить людей.
Хирург может быть и не может, но у хирурга должна быть достойная зарплата на одной работе. А у учителя... А учитель прекрасно может пойти потом заниматься репетиторством. И, кстати, большинство учителей так и делают, разве нет? Ведь сколько ты знаешь школьных учителей, которые занимаются репетиторством?
Да, это самое очевидное. Но
это очень просто. Более того, ты можешь даже это делать сидя дома по скайпу.
Вы понимаете, в чем дело? Что даже можно совмещать несколько разных специальностей. Ну, прям правда разных. То есть учитель может быть СММщиком, например, спокойно. Ну, да.
Журналистом. Писать статьи.
Это не из серии того, что ты днем работаешь учителем, а ночью, там, не знаю, возишь, рулишь метро, предположим, да? Ну, не такие.
Просто сейчас же очень много вариантов, понимаешь? Есть люди, которые зарабатывают очень неплохо копирайтингом.
Да.
Работа, которая не требует большого количества времени, но при этом оплачивается. Да, на нее нельзя жить, но это очень неплохой приработок. Почему нет? Ты можешь запустить какие-нибудь курсы и преподавать где-нибудь. Ты можешь, не знаю, вести программу на радио раз в неделю.
А таксист может 2-3 работы брать? Или тоже может? У таксиста должна быть достойная зарплата, а не гроши за 20 часов работы. Во-первых,
таксист SLD. Может работать, там сколько у него рабочий день? 8 часов.
8 часов работы, во-первых, у таксиста.
Да, потом прийти и писать статью какую-нибудь. Или, компетенции развивать.
Колл-центр, понимаете. А я кем еще могу работать, если я работаю в такси? Я таксист, пишет Вячеслав. Вячеслав, смотрите.
Как я всех бомбанул, да?
Я пытаюсь быстренько разгрести то, что сделала Фомина.
Невозможно.
Получается посредственно. Смотрите, Вячеслав, нет преграды патриотам. Работаете в такси, можете, не знаю, параллельно изучать какие-нибудь аудиокниги по коучингу, по СММу и так далее, и стать СММщиком, например, да? Или там, что вам интересно?
Ну, например, заниматься йогой, а потом преподавать йогу.
Да. Вот, и подведем итог этой получасовки. Фомина отвратительно.
Я сказала, что люди могут работать на двух, трех и большем числе работ. Вот. Меня теперь немножечко едят новости, дорогие друзья, от Екатерины Звягинцевой.
Здесь 35 в Москве. Всем здравствуйте.
Это Виктор Петров, бедняжечка, которому очень непросто приходится с вами.
Я сейчас думал, какой-нибудь такой анонс будет, типа, это отвратительная Евгения Фомина и глупый Виктор Петров в эфире. Нет?
Это великолепная Евгения Фомина.
И глупый Виктор Петров.
И великолепнейший Виктор Петров, у которого 5 работ, прости господи. И ничего, живой, смотрите, бодренький.
Ну, я вашими молитвами, Евгения.
Ой, пойду за тебя поставлю свечечку.
Давайте с вами вернемся немножко и успокоимся, и вернемся к музыке. И как раз у вас сейчас правильное настроение, потому что мы сегодня будем говорить про юмор в музыке. Про самоиронию.
Я надеюсь, это будет не Филипп Бедросович.
Нет, Стас
Костюшкин. Это странно, у него, кстати, нормально самоирония.
Недавно выпустил клипчик, называется «С днем рождения, мальчишка».
Он все еще считает себя мальчишкой, да. Сколько лет ты ему?
Он под полтос уже, я думаю. Он об этом и поет, что даже под полтос все еще не потерян. Давайте послушаем, как это звучит в исполнении группы «Одесса». Это Стас Костюшкин и еще кто-то, кто не хочет называть себя и появляться на экране вместе со Стасом Костюшкиным.
У него, кстати, есть 8 кубиков, мне кажется, да?
Ну, сейчас уже не знаю.
Но в свое время было.
В общем, история такая. Здесь Стас играет такого ботаника, прям ботаника-ботаника, который живет с родителями, и, в общем, он мечтает, видимо, о чем-то более высоком. Давайте послушаем.
Слушай, ну звучит как абсолютно...
Он сейчас просто смотрит телек.
Сам себя.
Они очень нежно Дениса Клявера вырезали из «Чая вдвоем». Только Костюшки наставили.
А Денис Клявер чем сейчас занимается?
Тоже поэт.
Твои любимые. С печенкой.
Ну-ка покажи, что происходит там. Господи, я аж на шнурок наступил от восторга. Ой, у моей бабушки была такая кастрюля.
Да, вот он, значит, проснулся. Давайте я перемотаю, чтобы...
...ходить, я помню, где-то 27. Пел под гитару всем, что жизнь моя закончилась совсем. С днем рождения, мальчишка, тебе всего лишь под полтишку. Здесь сестренки и братишки, поздравлений не бывает лишним.
Ну что скажешь, Саня?
С днем рождения, мальчишка, тебе всего лишь под полтишку. Братишки, поздравлений не бывает лишним.
Виталик, я твой любимый торт испекла.
Ты вот это вот мне включил так, как будто бы ты меня ненавидишь, как наши слушатели.
Да, чтобы вы понимали, Фомина сказал, скинь мне трэша какого-нибудь. Вот трэша прям хочу.
Ну нет, Витю, не настолько. 35-й
пишет, шансон. Какая гадость, Григорий СПБ, до цыганщины докатились. Это Стас Костюшкин, это группа «Одесса». Это тот, который, как это... Я бальник, да, была песня у него, по-моему, он так назвал. Я пробел бальник. Он, в смысле, он балет танцует. Если что, просто у любителей.
Тих-тих-тих.
Но к чему я это все начал? По традиции воскресенье у нас больше про
больше трэша.
Про развитие. Нет, не больше трэша, про развитие. Поэтому я хочу показать вам другой пример юмора, в котором примерно теми же самыми методами делается все гораздо тоньше. Песня называется «Штучка». Автор Василий Уриевский. Слушаем.
У меня есть штучка, такая прям такая, ля-ля-ля, жу-жу-жу, никому не покажу. У тебя есть дома мухи, тараканы, паучки, но никогда не будет вот такой же штучки. А у меня есть штучка такая, брат, такая, ля-ля-ля, жужу, никому не
поставь.
Ты каждый месяц сложишь под подушку получку, но не накопишь никогда на такую же штучку. А у меня есть штучка такая, брат, такая, ля-ля-ля, жужу, никому не покажу. Хочешь выглядеть умным, надеваешь очки, но все равно ты как дурак без этой штучки. А у меня есть штучка такая, прям такая, ля-ля-ля, жу-жу-жу, никому не покажу. Ты сразу посидеешь, упадешь со стульчика, если я приду, скажу, смотри, какая штучка. У меня есть штучка такая, прям такая, ля-ля-ля, жу-жу-жу, никому не покажу. У меня есть штучка такая, раз такая, ля-ля-ля, жу-жу-жу, никому не покажу. У всех такие деньжища, аж даже горячо. Все время что-то ищут, но сами не знают, что. Все нервные очень, а мне все нипочем. И я такой, короче, а я че, а я ничего. Просто у меня есть штучка такая, прям такая, жу-жу-жу.
Я скачаю сегодня это и буду ездить на своей прекрасной машине с открытыми стеклами, вот это вот.
Похабщина пишет, мечта, мечта, внимание. Да, это безусловно похабщина, но чтобы вы понимали разницу между Стасом Костюшкиным и Василием Уриевским. Василий Уриевский может писать другие тексты. Василий и Уриевский — это очень крутой бытовой поэт. Ну вот, бытовой именно...
Тебе не кажется, что здесь есть что-то от Сергея Шнурова?
Ну, конечно, нет. Это вопрос самой иронии, понимаете? Вы слушаете песню «Штучка», у вас нет желания, типа, скривить лицо, типа, фу. Если есть, вы просто не слышите, о чем поет человек. Никакой пошлости. Ну, то есть там нет пошлости. А это не песня «С днем рождения, мальчишка», где действительно 50-летний Стас Костюшкин пытается воскресить, сделать такую вторую серию спин-офф песни «Ты погасила свечи, загадала желание». Да? К чему вот это все?
Это вызывает чувство неловкости, если честно. Вот тебе очень стыдно, если тебя поймают за прослушиванием такой песни, ты, скорее всего, скажешь, что, боже мой, я не знаю, откуда это в моем телефоне, мне страшно стыдно. Он, 47-й,
двухлетний сын пляшет в восторге. Да, конечно. Понимаете, Василий Уриевский — это человек, который пытается очень простым текстом, ну, правда, куда проще. У меня есть штучка такая, раз такая, ля-ля-ля, жу-жу-жу, никому не покажу. И каждый может представить то, что хочет.
А что еще у него есть?
Давай, хочешь, покажу тебе еще.
Хочу. Шнур-то поэт, а вот это вот тили-тили-трали-вали, говорит Григорий из Питера.
Да, сейчас.
А 755-й полагает, что Стас Костюшкин правильно делает это тем, кому полтинник поднимает настроение.
Давай поставлю песню «Песня ни о чем».
«Песня ни о чем»? Как наш эфир?
Ну, почти. Сейчас у меня тут рекламочка пройдет.
Похабщина Фима Собака? А как же Ося Бендер Чарльстон под названием «У моей девочки есть маленькая штучка»?
Просто, ну, просто послушайте слова. Именно я почему говорю,
там
что
все это прилично.
Бытовой поэт, да.
Еще маленький был, говорили, пойдешь в школу, там классно. Тебе понравится в школе все, с первого и до последнего класса. Пришло время, дали портфель, надели форму и отправили к 8 утра в школу. Я пришел, смотрю. А чё ты как-то все не по приколу? Грязные тряпки, тройка в четверти, подъем в 7 утра. Столовка, сменка, училки вот эти и физра, и литра. И вот это все друг за другом, день за днем, день за днем, день за днем. Я думаю, чё-то школа как-то ни о чем.
Класс!
Песня ни о чем.
Отлично прям.
Тут проблема в том, что я не могу вам ее полностью перемотать, потому что там смысл именно в последнем куплете. Давайте чуть-чуть. То он говорит про там универ, про все, да? Я сейчас прям почти, мне кажется, куплет перемотал. Там про универ, про работу. Вот сейчас про работу и потом последний куплет.
А потом устроился на работу. Доход хороший, не печальный. Начальник, в общем-то, молодец. Потом как-то бац! И я сам начальник. Ну, наверное, лучше было бы стать учителем. Я не знаю, или врачом. Потому что вроде все есть, но все как-то ни о чем. Песня ни о чем. А потом поехали мы с женой на Мальдивы.
Оу.
Она меня замучила, говорит: поехали, поехали, там так красиво. Приехали, а она опять: а че у тебя все время морда кирпичом? Да я не знаю. Просто эти Мальдивы.
35-й пишет: песня для быдла.
Хорошая песня, мне нравится. Тут отличные слова.
А, чтобы вы понимали, очень сложно донести до массы так много текста, если там, делать странные обороты. Вот, послушайте.
Бог выйдет мне навстречу, скажет: ну чё? А я в ответе открою рот, буду просить у Бога: дай пожить немного, дай пожить еще немного. А он посмотрит на меня вот так, скажет: нет, так не пойдет. Оглянись назад, что ты сделал-то там, ну так, по чесноку. Боюсь, я тебе здесь ничем помочь не смогу. Я буду говорить: это как же, неужели я прям так хуже всех? А он пожмет белым плечом, скажет: нет, ты нормальный чувак, но как-то...
Вот как-то так. А, еще раз, Василий Уриевский. У него очень много всяких других песен. А есть юмористические, есть юмористические. У него есть песня про Путина, если что, если кому-то интересно.
Да я не знаю, ты меня сейчас загрузил, у меня, кажется, будет сейчас депрессия, и, возможно, все будет плохо.
Я объясню. Я хотел показать именно разницу между песней «Штучка» и тем, что можно делать еще со словом. Понимаете, да? Ну, то есть...
Слово — это инструмент.
Да.
Причем нет, очень сильный.
Здесь
очень
нет музыки. Вот сегодня наша музыкальная рубрика, она больше не про музыку. Блатные
она
дворовые...
вдруг внезапно про слова. Да. Что странно, кстати.
Блатные дворовые шансоны — это тоже востребованные песни для разного состояния души, пишет 27-й. Нет! Вот вы вот прям не понимаете. Это не блатная песня. Это может быть какой-то типа нео-бард. Ну, вот нео-бард — это максимум. Но вообще, на самом деле... Ну так по-хорошему, я сейчас скажу очень сакральную вещь, и мне боюсь, что сейчас надо будет заканчивать вообще с эфиром и бежать. А Высоцкий занимался примерно тем же.
Я только хотел сказать, что это городской романс. Ты прям снял с языка, я думаю, сейчас закончит, и я такая, оп, а да, ты меня сделал. Ну, молодец. Да, это сатира, пишет Наман Назарай. Вот, вот, это ну, сатира, это
например.
Бытовой романс, городской романс, что-то вот такое, да.
Тем временем,
пожалуй,
в нашем телеграм-канале прям... раз-два...
Ну-ка.
Раз-два шоу. Осталось 12 человек до интервью с Фоминой. Давайте так.
Ты уверен, что после сегодняшнего эфира кто-то... Сейчас они все отпишутся от тебя.
Наоборот, я буду задавать ваши вопросы Фоминой. Вы можете...
Да вы что?
То есть вы можете их писать мне в личку, я скину куда. И можно будет составить прям... Я думаю, что 10 вопросов от вас, 10 вопросов от меня. Вот такое у нас будет интервью с Фоминой.
Ничего себе, мне с тобой жить придется, чтобы столько вопросов...
Да нет, там быстро.
Быть, да? Что? Ладно, хорошо. Я думаю, Дмитрий, кстати, пишется, что хочет хорошего юмора, к примеру, Семена Слепакова. Тоже.
Дмитрий, чем отличается Слепаков от этого? Ну, то, что Слепаков просто делает это как блогер, он отбивает актуальные вопросы. Все! Не могу представить, чтобы это кто-нибудь
слушал. Достаточно хорошее произведение.
А вы удивитесь, 35-й. Этот человек, ну, как бы, как ни странно, и на телеке востребованный. Ну, так.
Я, кстати, никогда не видел его на телеке, видимо, потому что я никогда не вижу телек.
Посмотри проект «Главная сцена».
Я не знаю, что это?
Это типа «Голоса», только на втором канале ВГТРКшный проект.
Понятно. Вот. Этот канал называется «Россия-1», да?
Наверное, да. Ну, я...
Знатоки телевидения собрались здесь.
Я к тому, что там Уриевский был прям очень красивый. Он прям, ну, я с ним знаком лично, и он как человек клевый. Вот прям клевый.
Ах, вот она, оказывается, в чем дело. У нас сегодня с Витёнечкой, с утра мы обсуждали одного красивого человека, тоже с хорошей музыкой, обсуждали уровень его пафоса.
Да, это группа радио «Камергер», я думаю, что мы ее поставим попозже на следующей неделе. Итак. Еще раз, последний раз говорю про телевизор.
Все делают вид, что не смотрят телевизор, не понимают, о чем речь идет. Это смешно. Нет, я.
СЛД, я не говорю, что я не смотрю, я просто действительно не помню.
Я смотрю,
как
но мало.
Я помню, как называется проект, потому что, ну вот, как бы я знаю человека и следил за его творчеством. Но, камон, не обязательно держись.
Хватит говорить, камон, ты достал меня своим камоном уже. Хочу наехать на тебя. Захотелось. Почувствуй.
Можно я домой пойду?
Нет, нельзя. Еще 11 минут. Давай, так. Работай, работай. Сейчас плетку захотел.
Поехали. Через отбивочку, чтобы все успокоились.
В
В детских садах появятся карты развития ребенка. Что это значит? В мае, в январе и в сентябре воспитатели должны будут составлять некую карту с чекпоинтами, где будет понятно, как ребенок развивается, дабы не допустить сбоя по фазе. Да, то есть, чтобы ребенок не уходил.
Имеется в виду отклонения психические какие-то?
Психические там какие-то.
Или имеется в виду какие-то поведенческие штуки?
И те, и другие, то есть в развитии, в целом подрастающее поколение, чтобы они это говорят, что мы можем тогда как бы программу менять под общие какое-то поведенческие изменения, да, то есть у тебя есть там 30 человек в группе, вот, если у всех 30 другое вообще настроение, ну, не, все гуманитарии, зачем им так сильно там парить их арифметикой и математикой, пусть этим занимаются уже учителя в школах, да? Мы будем делать так, чтобы дети там кайфовали от учебы, например. Ну, я сейчас идеальный мир представляю.
Идеальный какой-то, очень, да, идеальный.
Когда это работает. Не сбой по фазе, а сдвиг, говорите, как есть. Ну, не сдвиг. Ну, то есть, вы же сами прекрасно понимаете, что дети развиваются по-разному. Ну, то есть, есть позднее развитие, есть раннее развитие, ну, разные, по-разному. Вот мы и хотим вас, ну, спросить вообще и задать вопрос. А в какой момент времени, уважаемые взрослые наши слушатели, у которых 1, 2, 3, 10 детей, скажите, в какой...
115 внуков.
Да, с какой момент времени наступает вот эта граница, когда нужно ребенка взять за руку, развернуть и сказать «не туда». Вот когда?
Ты сейчас имеешь в виду, в первую очередь, когда он себя плохо ведет. А я имею в виду, когда мы с тобой обсуждали эту тему перед эфиром, меня заинтересовала другая история. К примеру, помогут ли такие дневники отследить начало буллинга?
Ну.
Или начало, или вычленить тех, кто, скорее всего, станет жертвами буллинга.
Ну вот 47-й буллинга. Об этом пишет, чтобы в унитазе потом не купали согруппников.
Да, именно об этом я и подумала, 47-й. Вот именно об этом вы сейчас прям поняли.
Ну, давайте тогда эти две темы и вынесем на обсуждение. Еще раз, да?
Давай.
Первая тема, наверное, самая важная. Поможет ли это отследить... Действительно, ну, какой-то общественный буллинг или...
Нездоровую атмосферу в коллективе, давай.
Отсутствие социализации конкретного детеныша, да, вот отсутствие социализации его. И второй момент, в какой возраст является показателем, маркер, когда нужно поставить? Доброе утро, здравствуйте. Как вас зовут?
Доброе утро, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, тут просто вот вопрос. Как вы относитесь к этому, когда ребенка обучаешь через онлайн? Вот как? Вот ребенку 6 лет. Вот просто вот ваше мнение.
В зависимости от того, что ребенок делает в остальное время. Если у него нет реальных возможностей ходить в школу, то...
Почему нет?
Да, почему нет? Если при этом ребенок обучается онлайн, но общается где-то с ровесниками, просто, ну, не выпадает из общества, то в этом нет такой проблемы. Спасибо, что спросили. Ну, давайте,
а ты такой эксперт прям, да?
Я, наверное, да. Ну, давай все-таки по делу. Доброе утро, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро. У меня два вопроса. Первый, что означает старославянское слово «буллинг»? И второе, почему вы решили, что когда дети решили кого-то окунуть головой в унитаз, то что они вступают неправильно? Это же детское общество. Значит, в рамках общества происходит такой процесс.
Но вы понимаете, что в рамках детского общества мы судим детей по взрослым законам? И брать человека...
Почему мы судим детей по взрослым законам?
Нет, если бы ребенок самостоятельно нырнул в унитаз, это одно дело.
Почему самостоятельно? Нет, общество, детское общество решило, что ему нужно нырнуть в унитаз. И почему вы решили, что это неправильно?
А когда взрослое общество, точнее один кто-нибудь во взрослом обществе решает, что нужно прийти в общественное место с оружием и расстрелять кого-то?
А это закон, там прописаны законы, а на детей законы не распространяются в этом
случае.
То
есть детям можно окунать людей в голову в унитаз?
По закону, да.
Но
по закону.
Никто же, посмотрите, никто же не судит этих детей по уголовному кодексу. Все говорят о перспективах. В кого вырастут эти дети, которые окунают своих одногруппников в унитаз?
Они в нас вырастут, наверняка... они будут нами, теми же, кто будет жить по закону.
Наверняка теми же самыми взрослыми, ну, не все, части.
Слушайте, но окунание сверстников головы в унитаз – это просто травмоопасно. Мы же не запрещаем законодательно, предположим, детям.
Футбол – это травмоопасно, хоккей – травмоопасно, физкультура – травмоопасно, о чем говорить?
Я не очень понимаю вот этого настроя поспорить ради того, чтобы поспорить.
Ну да, я тоже не очень люблю. На самом деле, это довольно жирный троллинг, особенно учитывая вопрос, что такое старославянское слово буллинг. Все прекрасно знают, что такое буллинг. Это травля в школе.
Скучаю по временам, когда в школе просто били друг друга, а головомойка была просто какой-то шуткой, пишет Артем Монахов.
Монахов, вероятно.
Монахов, наверное, да. Да, шутка это может быть. Да, сейчас проблема в том, что ну, много доступной информации, правда. Доступность информации выросла, возросла многократно. Но правильно ли говорить, что мы скучаем по этому времени? Правильно ли говорить, что это правильно? Вот, наверное, так.
Слушай, еще смотри, если возвращаться вот к этим календарям, которые будут вести воспитатели в детских садах, насколько они будут их искренне и честно и добросовестно вести? Не станет ли это просто лишней бумажной работой для них, которую они будут делать рутинно, отписываться просто, типа, все нормально, все развивается в рамках нормы. Пятерочку поставил, пошли дальше. Будет ли это так?
Хорошо, а кто будет... то есть это же не может сделать один учитель, правильно?
Ну, то есть, есть психологи, к примеру.
Ну, тогда это задача не учителя, тогда это задача группы людей, правильно? Ну,
там будет воспитатель, который скажет, вот у меня есть Маша, которая слишком быстро развивается, и ей уже неинтересно в этой группе, ей бы, наверное, куда-нибудь дальше идти. Может быть, ей нужны какие-то более взрослые занятия.
СЛД пишет, неугодные смс не зачитываете? Да, боитесь, что ли? Хозяин ругать будет? А какие мы смс не зачитываем?
Ой, у нас так много смс, что мы половину не зачитываем. В конце концов,
мы это...
имеем полное право.
Внимание.
Это же наши смс.
Мы это делаем зачастую, еще раз, СЛД, я не зачитываю смс-сообщения не потому, что я не успеваю. Именно потому, что я не успеваю.
Да.
Именно потому, что мы отбиваем кучу звонков и пытаемся отбить телеграм-канал, который просто находится тупо слева, и поэтому на него смотришь в первую очередь. Доброе утро, здравствуйте, звонки у нас приоритеты.
Моя знакомая в прошлом году пыталась устроить в школу. Ну, она и такая, из старых учителей. То есть ага. Она давно работала, потом решила вернуться опять в школу. Но больше 2 месяцев не смогла. Во-первых, с утра до вечера пишут всякие отчеты и всякую ерунду. А во-вторых, говорит, школьники настолько изменились, что, говорит, 30% моего времени уходило на то, что я вот эти вот в междоусобных разборках принимала участие. А Петя меня толкнул, а Вася у меня карандаш забрал.
Ну, вообще, это нормально?
Не, ну это же ужас просто.
Почему ужас? Это нормально, что люди меняются?
Нет, людей учеба там не интересует, детей я имею в виду.
А вас сильно интересовала учеба, когда вы учились?
У меня, во всяком случае...
Ну, пара предметов, которые вам нравились, интересовала, а остальные, конечно, Петя толкнула и Машу дернуть за косичку.
Я даже так не могу сказать, что меня больше интересовало. Наверное, встреча с друзьями. Вот. Но не жаловаться учительнице, это точно.
Ну, просто поменялись у них способы взаимодействия.
Ну, я учился на отлично, поэтому мне вот это вообще... Я учебу, как бы она у меня шла просто фоном, поэтому...
Вот именно. Кому-то давалось учеба легко, они учились на отлично и общались с друзьями.
Ну,
кому-то
да,
не
были
давалось.
Такие люди у нас в классе, которые до 4 класса с трудом быстро считали. Были ну, такие, вот. Были. Ничего не могу сказать. Да.
Дети меняются просто потому, что меняется мир вокруг нас. И ничего странного в том, что она так жалуется, нет?
На это я сноску не сделал. Но вот это вот жалование друг на друга меня, конечно, тоже возмутило. Она говорит, не смогла больше вот этим третейским судьей постоянно. То есть мне к уроку надо готовиться, а я разбираюсь там, кто там чего кого толкнул, и кто там кого чего какой карантин.
Да, мы поняли. Спасибо, да, спасибо.
Давайте...
Ну, это нормально.
Ой, и пишет деревенский парень. Вот примерно то же самое у меня в голове.
Травля и агрессия школьников будет всегда. Подростковые максимализмы и солипсизмы тоже никуда не денутся. Пока ты молод и глуп, авторитет приходится доказывать либо силой, либо какими-то дипломатическими навыками. Чем ниже уровень жизни людей и родителей, тем агрессивнее и жестче дети будут решать свои вопросы.
Артем, это все прекрасно, но в какой момент времени надо озаботиться, понимаете? Ну вот в детском садике ребенок ведет себя плохо. Это что значит? Что он познает мир и он любознательный? Или это значит, что у него уже отбитые мозги, и надо что-то с этим делать. Если в 14 лет я беру своего одноклассника и окунаю его в унитаз, это значит, что я вырасту плохим человеком? Или это значит, что вот сейчас я перебешусь, и можно будет со мной нормально и адекватно разговаривать? В какой момент времени мое плохое поведение должно сопровождаться разговором, как минимум, да, или изменением политики в отношении моего воспитания? Я уже не знаю, как по-другому это сказать, а?
Ну, по-моему, хороший все вопрос, да. Ну, видишь, никто не может...
Меня очень интересовало пение, труд физра и ИЗО. Друзья мои, я понимаю, что у нас утренний эфир обычно проходит в легком формате. Но иногда хочется поговорить серьезно. Вот даже Звягинцева пришла раньше, потому что хочет говорить серьезно. Не бойся, мы тебя не будем включать, все хорошо. Давайте последний звонок и будем прощаться уже с вами. Доброе утро, здравствуйте, как вас зовут?
Да, привет, Денис. Слушайте, ну одно дело, конечно, драка, а другое дело, конечно, унижение человеческого достоинства. Откуда дети знают, как себя надо вести в разном возрасте?
Вот.
Причем лет до 30, наверное.
А кто-то ведь... и после не справляется.
Да.
Ой, простите, очень плохая связь.
Мы только начали говорить, уже не получилось. Ладно, давайте прощаться. Тем временем, канал, телеграм-канал «Раз-два-шоу». В нем 88 подписчиков. Осталось 12. Еще раз. «Раз-два-шоу» латиницей. 100 человек. Мы будем делать интервью с Фоминой, с вашими вопросами. Подписывайтесь, кто еще не успел. Деревенский парень, я знаю, что вы отписались. Подпишитесь обратно.
Да, а наш новый телеграм-канал, который будет более серьезными и важными вещами заниматься, это «Радио говорит МСК», латиницей в одно слово, там уже больше 10 тысяч подписчиков, поэтому присоединяйтесь.
Было 50, поэтому надо как-то поднатужиться.
К нашей веселой компании. Это был Виктор Петров.
Евгения Фомина, услышимся на следующей неделе. Пока!